Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Активно она обсуждается на портале уже 71 час, потому что у нас в гостях кто, Рубен Валерьевич?
У нас в гостях генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России Владимир Викторович Кузин. Здравствуйте, Владимир Викторович.
Добрый день. Владимир Викторович, а почему вы без формы? Я так хотел с вами сфотографироваться.
Ну, слушайте, ну сегодня это у нас радио, как-то. Вроде как бы, так сказать, мы не общаемся любим, в эфире.
Роман, это же не телевидение. Мы представили гостя.
В данной ситуации чиновник.
Поверьте. Значит, что мы сегодня будем обсуждать, учитывая, что у нас заместитель начальника главного, можно сказать, управления по обеспечению безопасности дорожного движения. В России хоть и календарная весна, но все-таки наступила. Вместе со снегом, я тут заметил, пока ехал в студию, кое-где асфальт даже сошел. А миллионы автомобилистов повыходили, повылазили, раскупорили или расконсервировали свои автомобили, которые зимой не ездили. Вот. Ну и нас, в общем-то, не удивить ни климатическими, ни законодательными изменениями, катаклизмами. Так как на дорогах нас поджидают многочисленные законодательные новшества, камеры видеонаблюдения, сотрудники ДПС на страже правил вот этих дорожного движения, вот что изменилось или что изменится в этом году, начиная с марта, очень много изменений сейчас во взаимоотношениях водитель-инспектор, к чему быть готовым уже сейчас? И об этом как раз и поговорим с Владимиром Викторовичем. Спасибо, что пришли. Давайте, может быть, сразу начнем со статистики. Я тут подготовил статью. А, кстати, знаете, что хотел сейчас сказать? Буквально вот сейчас еду, и мой коллега, английский адвокат, присылает мне сообщение. Он даже не знал, что у нас сегодня эфир и по какой теме. Просто прислал мне ссылку на английскую газету, где в новостях сегодняшнего дня в Лондоне судью английского предупредили нельзя нарушать правила дорожного движения. Он вел судебный процесс по телефону и ехал в автомобиль. Mm-hmm. То есть он дико извинялся перед... Ну, понятно, что его не инспектор там как-то оштрафовал, потому что судьи все-таки неприкосновенные и в Англии, и у нас. Но предупреждение он серьезное получил за это и сказал, что больше так не будет, просто вынужден был по служебным делам уехать, и как бы понятно, что больше такого не повторится. Представляете, как бывает? У нас, не знаю, возможно, такое или нет.
У нас то же самое, у нас, в общем-то, как, тоже неприкосновенных нету в этой части, просто есть особый порядок привлечения к ответственности отдельных категорий должностных лиц, они четко определены в законе, они определены в Конституции, поэтому здесь ничего удивительного нету. Но серьезная ответственность, если совершают серьезные правонарушения, особенно преступления, такими же категории должностных лиц, они точно так же несут ответственность.
Ну, вести судебный процесс по телефону во время вождения, это,
конечно, сильно. А что такое? Он экономит время просто. Все понятно, на самом деле. Англичане любят экономить время. Давайте к статистике.
Давайте к статистике, да. Берем аналитическое агентство. На 1 января 2022 года в стране числилось 45,5 миллиона легковых автомобилей. Всего зарегистрировано под 60 миллионов транспортных средств. На легковые машины приходится доля в 76%. Мы с вами на радио Москвы. Москва такой город, что я, честно говоря, смотря статистику, удивился, что все-таки в России у нас, в отличие от Москвы, каждый третий автомобиль российского производства. Это здесь мы как-то привыкли, там смотрим, что у нас там автомобили какие-то иностранные. Да? А если в целом по России посмотреть, то каждый третий наш. И вот по статистике последнего десятилетия, что приятно, за прошедшее это время количество ДТП на территории России сократилось на треть. Правда это?
Да, совершенно верно. Дело в том, что те государственные программы, которые приняты, были федеральные целевые программы и сейчас национальный проект, они заточены под серьезное сокращение числа погибших и раненых на дорогах России. Есть целевые показатели, которые установлены этим национальным проектом. И, так сказать, чуть-чуть ранее была поставлена амбициозная цель. Это к 2024 году достигнуть всего лишь навсего 4 погибших на 100 тысяч населения. Это очень низкая цифра.
Это мало совсем.
Это вообще ничто, но называется. Ничто, понятно, да. Что до 30-го года вообще вы выйдете на нулевой уровень. В настоящий момент, конечно, мы практически выполняем те прогнозные показатели, которые заложены. И вот, как вы видите, вот как ведущий назвал, мы в этой части, естественно, идем к тем цифрам, которые планово заложены. И ежегодно сокращаем порядка 1000 человек.
Владимир Викторович, извините, а вот такую практику не собираетесь там водить? Первый раз там пьяный ты попался, штраф. Второй раз пьяный, конфискуем автомобиль. И в пользу потерпевших.
Ну, различные способы, так сказать, привлечения к ответственности, самое главное, обеспечение неотвратимости наказания, они регулярно вносятся соответствующими структурами, имеющие право законодательного регулирования в этой части, и обсуждается депутатами, в том числе и вопросы, связанные с конфискацией. Здесь надо соотнести много различных отраслей законодательства. Это не только административное, либо уголовное, но еще и гражданское законодательство. Mm-hmm. Право собственности и возможность конфискации может осуществляться только в отношении имущества, принадлежащего собственнику. А недвижимое имущество в лице транспортного средства, оно используется немножко в другом плане. Оно может передаваться по доверенности, оно может быть в аренде, в лизинге и различные другие способы. Ну, да. И в этой ситуации нужно очень серьезно предусмотреть, чтобы ответственность сложилась не только на собственника, он принесет ответственность в виде лишения своего имущества, но также и то лицо, которое совершило правонарушение, серьезное правонарушение на этом транспортном средстве. Поэтому на сегодняшний день такие вопросы прорабатываются. Честно, вот новый КОАП, который готовится в стенах Минюста и который, надеемся, все-таки выйдет к стенам законодательного собрания, то есть Госдумы, и будет принято. Там подобные вещи уже закладываются.
От меня можно вопрос лично? Смотрите, вот хамство на дорогах. Я иду по тротуару, стоит пробка. Вдруг я слышу, сзади кто-то мне сигналит. Я оборачиваюсь, едет по тротуару джип. Он высосал окно и говорит: ну, козел, ты не понял, отойди. И что такое вообще?
Ну, это хамство, во-первых, это можно по-другому, наверное, не назовешь, а во-вторых, это серьезное нарушение правил дорожного движения.
Ну, за это наказывают?
Ну, а как же? Если вы сдержались и будете действовать, наверное, в рамках закона...
А я подумал, что у него там бита где-то еще. Нет, лежит, вы, наверное, поэтому я отошел. А что я должен был делать?
Такая была как бы добровольная общественная организация, называлась «Автохам», которые очень активно работали подобных нарушителей, приклеили на лобовое стекло или куда-то такое большое.
Потом такой, не отклеили. Да, ну, правильно
так сказать. Они боролись немножко незаконными способами, но то, что вы сейчас сказали.
Роман, я бы не поддерживал незаконные способы борьбы, потому что существует такое понятие правовое, как, допустим, крайняя необходимость. То есть, если этот джип не хамил, а ехал, спасал ребенка, вы же не знаете... Может, он грубо вам ответил, но если он действовал в состоянии крайней необходимости, то это не нарушение. Поэтому в каждом случае имеет смысл разбираться. Я, кстати, хотел напомнить. Вот Владимир Викторович сказал по поводу Минюста, и в недрах которого что-то там сейчас рождается законотворческое. Я хотел напомнить, что наш совместный проект вот с радиостанцией «Радио Москвы» и портала «Закония», он ведь в рамках соглашения 2010 года с Минюстом о мониторинге правоприменения. И все, что мы сегодня будем обсуждать, и потом мы будем анализировать сообщения наших радиослушателей и наших респондентов, все это будет включено в ежемесячный отчет Минюст для доклада, в том числе президенту России. Владимир Викторович, а вот по поводу повышения безопасности на дорогах вы сказали, вот... дисциплинированность водителей, она сейчас как-то влияет на это? Люди стали более дисциплинированы? И с чем это связано? Штрафы их пугают? Или машины у них лучше стали? Или что?
Ну, я бы сказал, что дисциплина водителей в первую очередь зависит от культуры. Вот культура поведения на дорогах водителей транспортных средств, она серьезно изменилась. Она резко улучшилась в этой части. Вот, сказать о том, чтобы это выявилось в сокращении правонарушений, выявляемых, сейчас мы не можем, потому что в России активно развиваются так называемые комплексы автоматической фиксации нарушений. То есть, ну, банально в бытовом языке камеры, да, их количество увеличивается, и, соответственно, количество выявляемых нарушений растет, поскольку из них вот на сегодняшний день практически там 160 миллионов выявленных нарушений, 98% это выявляется камерами.
Угу.
То есть, а чем больше будет камер, опять тем больше, так сказать, будет нарушений. Тем более многие, они же у нас практически умышленных не так много, они осторожные. И поэтому в ряде случаев водитель по каким-то причинам не посмотрел на спидометр, не заметил там, отвлекся, не заметил знак соответствующий или разметку, и совершается правонарушение. Поэтому здесь говорить о том, что это именно таким образом квалифицируется, так сказать, и предпосылки к этому нет. А то, что культура поведения... Вот посмотрите, пристегни ремень безопасности. Когда-то это был бич.
Да, бич,
это,
конечно.
Это был,
да,
бич. Или не включение света, ближнего света фар в дневное время суток. Обозначение автомобиля, mm-hmm, потоки. Сейчас, на сегодняшний день, это практически, ну, редчайший случай. То, наверное, только потому, что на дисплее всегда освещение, mm-hmm, идет, и человек, так сказать, если в автомате не включается наружное, вот он может попасть под это, так сказать, вот
такое. Лучше одна видеокамера, чем часы разъяснительной работы.
Ну что, я контактный телефон наш напомню, да?
Да.
Да, это Радио Москва, напомню, прямой эфир. Мы работаем до 6 вечера, 728-7703, код 8495. Пожалуйста, ждем ваши звонки. Не стесняюсь, выходим с нами на связь. Генерала бояться не стоит, нас тоже. Сейчас мы ненадолго уходим, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Слушай, Владимир Викторович, я тут прочел, не знаю, правда или нет, вы мне скажи, что, оказывается, некурящий гаишник за смену как будто выкуривает на улице 7 сигарет. Это правда или нет?
Нет, ну, вы знаете, данных? Я, наверное, не смогу, так сказать, опровергнуть, подтвердить тот факт, который вы приводите.
Ну, в Москве,
но,
имею в виду.
Я скажу следующее, так сказать. Некоторое время назад, а довольно-таки период времени прошел, когда рассматривалась, так сказать, возможность увеличения коэффициента для прохождения службы сотрудников, mm-hmm, мы делали такие исследования. Серьезные исследования, которые получили в Министерстве здравоохранения и соответствующим структурам, которые проводили исследования. Так вот, действительно, сотрудники, которые стоят на дорогах, особенно в условиях конгломераций серьезных, таких, mm-hmm, как Москва, Санкт-Петербург, другое, наличие в организме вот этого сотрудника тех запрещенных веществ, которые не должны там быть, превышает все допустимые нормы. И, ну, говорят, да, что, допустим, там сотрудник, у него, извините, лицо красное, потому что он после пьянки, он не потому что после пьянки, а потому что у него воздействие внешних показателей.
Токсическое воздействие,
да, совершенно,
да,
верно.
А за вредность там доплачивают?
Но у нас лица, которые несут службу на дороге, у них идет выслуга 1:1, поэтому как, ну, раз вот...
Давайте я напомню, кто у нас в гостях, и будем принимать звонки.
У нас в гостях генерал-майор полиции, заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Кузин. Можно я пока звонков нет от
слушателей? Есть звонок.
Есть уже? Да. Слушайте, я хотел вопрос задать. Ладно, буду в перерыве.
728-7703, код 8495.
Ради слушателей работаем.
Наталья, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Я бы хотела бы вашему гостю задать такой вопрос. Я являюсь мамой двоих детей, они сейчас уже школьники. И вот я с детства как бы каждый раз им говорю о правилах дорожного движения и до сих пор напоминаю их об их соблюдении. Но вот раньше я помню, что в моем детстве к нам в школу приходили сотрудники госавтоинспекции и рассказывали об этих правилах с более профессиональной точки зрения. Например, что-то показывали. Детям это действительно было очень интересно и как бы внушали какое-то доверие к этим инспектором. Вот сейчас я хотела узнать, в школах проводится подобная работа или отказались от подобной практики?
Ну, конечно, не отказались. Эта практика продолжается. И просто вот, я не знаю, наверное, вы не сказали, что у вас, так сказать, есть детишки, которые учатся в школе. Они бы могли подтвердить.
Может, выросли уже?
Может быть, выросли.
Я не слышала, что они рассказывали о подобном.
Нет, естественно, так сказать, у нас есть во всех подразделениях госавтоинспекции отделы пропаганды, которые занимаются непосредственно детьми, начиная с дошкольного возраста, с посещения детских дошкольных учреждений, и в том числе сопровождая этих детей до 10 класса. Более того, даже, так сказать, у нас и общение есть с более взрослым населением, то есть уже студентами, но это отдельная категория. А у нас существует юные инспектора движения, отряды, которых, так сказать, огромное количество. На сегодняшний день мы, так сказать, их праздновали 40-летие. Поэтому работа с детьми – это непосредственно обязанность сотрудника госавтоинспекции.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Не стесняемся, выходим на связь, это прямой эфир. Что вы, Роман Валерьевич, хотели спросить?
Да вот с правовой точки зрения мне интересно. Много же дел административных рассматривается за нарушение правил дорожного движения. Вот видеокамера, о которой мы говорили только что, которая является, в общем-то, залогом дисциплины, дисциплинированности, повышения дисциплинированности водителей. она насколько может стать свидетелем правонарушения и, как следствие, наказания? За какие правонарушения? Все-таки, ну, штука какая? Не видно, допустим, человека. Автомобиль совершает какой-то маневр, там, выезжает на встречную полосу, кто там сидит, непонятно, видеокамера фиксирует. При каких обстоятельствах? Как можно ее использовать?
Ну, видеокамера, в смысле показания, ее записи, они точно так же являются вещественным доказательством, могут быть, они фигурируют, так сказать, в разделе, допустим, уголовно-процессуального законодательства, как иные документы, и если они считаются допустимыми, то судья их принимает, или должностное лицо, в части использования как доказательства, и, соответственно, на основании этих показаний могут приниматься те или иные решения, как подтверждающие вину нарушителя, так и, наоборот, его невиновность.
Слушайте, Владимир Викторович, вот такая ситуация была лет 20 тому назад. У знакомых моего друга сбили родственника с дочкой, насмерть сбил мужчина. Насмерть сбил. Он получил 2 года колонии поселения. Через год он вышел на свободу. То есть за убийство 2 людей 1 год колонии поселения.
Роман, это... не убийство. Все-таки,
ну как, ну это же убийство.
Нет, не убийство. Убийство, как написано в уголовном кодексе, это умышленное причинение смерти другого человека.
Два года ему дали, девочка маленькая там была. Ну, что такое?
Ну, это категория неосторожных преступлений, поэтому абсолютно правильно Рубен сказал в этой части. И, конечно, можно рассматривать по-разному, но законодательство на сегодняшний день именно трактует так. К счастью, или, может быть, к счастью для, так сказать, вот того, что мы все-таки вводим серьезные виды ответственности даже за подобные неосторожные правонарушения. На сегодняшний день ответственность лиц, которые причинили тяжкий вред здоровью либо причинили смерть потерпевшим, законодателями серьезно усилены. Mm-hmm. Поэтому пример, который вам был приведен, это из далекого прошлого.
Да, лет 20 назад,
да,
я сказал.
На сегодняшний день, конечно, ответственность, она у нас серьезно поднята, вплоть до того, сказать, практически равенства с теми преступлениями, которые являются умышленными.
Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы узнать вопрос. У инспекторов ГИБДД вот на груди камера, видеофиксатор или нет? И она в прямом эфире работает. Может ли вот начальник увидеть, что происходит? Или она ведет просто запись? И вот как можно будет использовать запись в качестве каких-то споров, в качестве доказательства?
Да, ну понятно.
Вопрос, да, понятен абсолютно. Действительно, так сказать, на сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции, мы о них сегодня говорим, активно используется камера видеофиксации той обстановки, которая происходит вокруг него. В первую очередь она направлена на защиту действий сотрудника. Угу. Это в первую очередь. Естественно, во-вторых, она направлена на то, чтобы обеспечить объективность принятого решения. В частности, допустим, законодательство предусматривает ряд действий, которые должны фиксироваться исключительно видеокамерой. Допустим, там, осмотр транспортного средства, да? Фиксация нарушения, вызванного управлением в состоянии пьянения, когда нет понятых, то есть многие моменты. Вот. В том числе, конечно, и записи видеокамер используются для того, чтобы потом определить при рассмотрении жалобы, был прав сотрудник или не прав. Что касается возможности онлайн, как он сказал, такого нету. Она и так называется, камера видеозаписи. То есть она записывает ту обстановку в течение рабочего времени сотрудника, сдается и хранится на сервисах. В случае необходимости командир, он регулярно проверяет это действие, либо, так сказать, появляются некие жалобы или другие какие-то моменты, связанные с действием сотрудников. Это считается, запись изымается, проверяется и, соответственно, уже используется при вынесении конкретного решения.
Владимир Викторович, такая замечательная история, правда, немецкая. Мы с Рубаном Валерьевичем не скрываем, что мы любим там Германию, там бывает.
Да, вы это... с пива начинаете.
Да, мы, да, да, не с пива. Значит, такая немецкая история, абсолютно правдивая, которая меня в свое время немножко удивила. В семью приезжает родственник, там дядя привозит племяннику какой-то там подарок. И говорит, а я немножко выпью, потому что мне ехать тут всего 4 километра. Он выпивает, садится за руль, и маленький мальчик, я помню, зовут Отто, позвонил тут же в полицию и сказал, знаете, мой дядя приехал к нам, он выпил, сейчас едет какой-то там на дороге, арестуйте его. Его показывали по телевизору, ему даже дали премию. У нас нет такой практики. Это хороший пример или это стукачество?
У нас таких вот-то нет, я думаю.
Это стукачество или нет?
Это можно по-разному оценивать, но с точки зрения обывательской, с точки зрения правоприменителя, это, конечно, оказание в помощи. Вот представьте, только что вы привели очень нехороший пример, когда человек сбил двоих,
да.
И при этом насмерть. Пока не оговариваем, в каком состоянии был. Вполне возможно, что он был в состоянии опьянения. И то лицо, которое увидело и могло бы своевременно проинформировать, что этот человек вышел из состояния опьянения, сел за руль, он предотвратил преступление. Он предотвратил преступление. Поэтому, естественно, у нас на сегодняшний день, да, есть добровольные дружины, которые выходят на дорогу вечером, проходят мимо, так сказать, определенных мест общественного пользования, тех же ресторанов. И если происходят подобные действия, они предупреждают этого водителя: товарищ, не садитесь за руль. Сейчас есть, так сказать, водитель на час называется, или, так сказать,
другой,
так сказать, воспользуйтесь их услугами, либо оставьте эту машину. Не делайте возможность для предпосылки нарушения. Поэтому в этой части, так сказать, я не вижу никакого случая, чтобы это какое-то стукачество. Это же, так сказать, неумышленное донесение на кого-то для того, чтобы, так сказать, отомстить кому-то и нанести ему ущерб. А это предотвращение возможных правонарушений, в том числе даже и преступлений.
А сколько лет мальчику вот, не помните?
Ну, нет, он где-то там 12, там, ну, где-то
ну,
так
тут
было.
Тут ребенок, может, и отомстил там, родственнику за что-то.
Слушайте, да, Владимир Викторович, а что это за шарахание у депутатов? 0,3 промилле можно, нельзя. Вот вы считаете, можно там бокал пива ты выпить, как в большинстве европейских
стран? Вообще-то законодательство установило на сегодняшний день, что приборы, которые определяют наличие алкоголя выдыхаем в воздухе или в крови человека, естественно, так сказать, имеют свои погрешности.
Угу.
И поэтому эта погрешность заранее заложена в законодательство. Вот 0,16 миллиграмм на литр, на промилле, на литр выдыхаемого воздуха – это погрешность.
Да.
По сути, так сказать, она может быть вызвана различными обстоятельствами, так сказать, особенности организма, да, у которого выделяется определенная кислотность, и появляются спиртовые, так сказать, вещества, которые
кефир,
могут...
квас, опять
ну,
же,
может
неожиданные.
Быть, да, у всех по-разному. Но, тем не менее, для того, чтобы избежать вот этого необоснованного привлечения к ответственности якобы в состоянии опьянения, были введены вот эти погрешности.
Угу.
Поэтому они в разных странах разные. В основном в странах Европы это, как правило, 0,5.
Да, да,
есть
да,
в Англии 0,8, так сказать, где-то побольше. У нас установили 0,3. Я думаю, это вполне достаточная цифра, которая позволяет отделить трезвого от нетрезвого.
Ну, 0,8 – это серьезно, на самом деле.
Ну, я как раз именно об этом и думаю.
Я был в Праге как-то, да, в ресторане в центре города, где пиво подвозят на таких вагончиках, ну, такой железнодорожный, как бы детская железная дорога. И там около туалета алкотестер. То есть ты подходишь, там 20 этих, ну, монетку 20 копеек этих местных кидаешь и дуешь. Вот. И как бы там, я помню по внутренним ощущениям, 0,8, как бы я бы уже постеснялся бы за руль садиться.
Но вы учтите, там же и культура питья несколько иная. Поэтому...
У нас, да. Какой русский остановился на 40 граммах?
Роман, это не тема.
Давайте продолжать принимать звонки. Почему? Это не точно интересно? 728-7703, код 8495. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. После того, как закончилось наказание в виде лишения права управления транспортным средством, надо ли нарушителю вновь сдавать экзамены? За полтора года лишения, например, можно забыть и правила, и навык потерять.
Ну, подобный процесс четко прописан в Кодексе административных правонарушений. Он говорит, что если лицо лишено права управления, для того, чтобы он обратно получил водительское удостоверение, он должен сдать соответствующие экзамены и уплатить назначенный штраф. А если это лицо еще привлекалось к тому же за управление в состоянии опьянения, либо отказ от освидетельствования, то в этой ситуации еще необходимо пройти медицинское освидетельствование, получить соответствующую справку.
То есть это не совсем лишение права управления транспортным средством на полтора года. Это, по сути, можно сказать, лишают тебя навсегда, если ты не сдашь соответствующий экзамен.
Нет, навсегда не лишают, а лишают на тот срок, который установлен.
Нет,
но получить он понимаете, право-то у него остается,
остается
в этой
право,
части.
Да,
не право сам остается.
Я здесь как казуист говорю. Не остается у него право управлять. У него приобретается через полтора года право получить снова это право.
Подтвердить это право путем получения водительского удостоверения.
Не совсем так, как вот, ну, если просто трактовать. Вроде как, ну, как в тюрьме, извините. Отсидел, вышел. Не надо же сдавать экзамен там на правила общежития какого-то.
Слушайте, а я, знаете, что еще тут нашел любопытную информацию, Владимир Викторович? Есть такой султанат Оман. Ну, знаете, Оман, есть такой султанат. И там есть закон, что если человек не сдал 15 раз правила вождения, все, пожизненно он лишается права, потому что он тупой считается. У нас нет ограничений?
Нет, у нас ограничений нету.
Ну, педагог, куда же больше, на самом деле?
Нет, ограничений, конечно, нету, но у человека есть достаточные возможности подготовиться дополнительно, самостоятельно, определить себе никого
наставника. Они же опасны для людей, потому что они же не понимают, они же там все, они все забудут уже.
Может быть, это из-за экзамена. Я как-то разговаривал с одним немцем, ну, инспектором, он как раз занимается тем, что принимает экзамен по вождению. И он сказал, говорит, я на 22-й раз пожалел одну даму, которая разрыдалась.
Ну, я вам скажу,
она все время делала одну и ту же ошибку. Ну, да, но мне ее, говорит,
на сегодняшний день у нас действительно серьезно, так сказать, ужесточена процедура приема экзаменов, особенно связанная с практическим вождением, и сдача с первого раза она довольно-таки низка. То есть, ну, серьезный такой барьер для того, чтобы на дорогу выходили квалифицированные водители, чтобы не получал он свой навык вождения именно в процессе, так сказать, неправильного поведения и аварий, и других вещей, а чтобы он действительно уже выезжал на дорогу абсолютно адекватно и мог выполнять все манеры, которые необходимы, и не нарушать при этом ничего.
Так, Рубен Иванович, давайте напомним, кто у нас в гостях, потому что кто-то еще мог присоединиться к нам, только что, и не понимает, кто сидит и рассказывает.
По компетентности ответов на вопросы непонятно. У нас Владимир Кузин, генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. А вот у меня есть очередь-то задать вопрос-то какой-то. Я по поводу все новелл. С марта ж у нас довольно массово, по-моему, законодатель что-то внес. Меня лично, ну не то, что меня лично, я очень аккуратно вожу и вожу не так часто автомобили. Не потому, что не люблю, да, потому что в последнее время стало невыгодно по Москве делать. Проще на такси передвигаться. Uh-huh. Вот. Что такое вот это... как оно называется, вождение такое, ну, как вот агрессивно. Некоторые говорят, у меня агрессивный стиль вождения. Да, то я не знаю, ну, который перестраивается слева направо. И я так слышал, законодатель предусмотрел сейчас наказание для лихачей. То есть ранее лишенных прав за выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км и более в час предлагается, или уже это внедрено, привлекать к уголовной ответственности.
Ну, законодательных инициатив достаточное количество. Наверное, я все-таки хочу вернуться к представлению. Для того, чтобы было вам проще, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения – это, по сути, орган управленческий, который возглавляет Госавтоинспекцию Российской Федерации. Указ президента 711, он называл не только государственную инспекцию, но и кратко можно использовать Госавтоинспекцию, то есть как раньше ГАИ.
Поэтому... Можно говорить ГАИ.
Можно смело ГАИ, вы ни в коей мере не ошибетесь, и никого не обидите.
То есть вы замначальника ГАИ России.
Совершенно верно.
Отлично, то я уже не могу. Столько эфирного времени потратили на представление.
Да, на представление. Что же касается изменений, которых вы сказали, да, действительно, еще в 16 году в правила дорожного движения было ввесено такое понятие, как опасное вождение. Которое запрещено. И делается перечисление действий, которые нельзя осуществлять, допустим, там резко подрезать, перестраиваться, тормозить перед сзади идущим транспортом, не предоставлять преимущества, особенно когда это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других лиц и тому теплее, либо причинения материального ущерба. Это является опасным вождением. После того, как ввели эту норму в правила дорожного движения через год практически, ну, в 2017 году, правительство Российской Федерации, как орган нормотворчества, внесло соответствующий проект по установлению ответственности за это. Оно было принято в первом чтении, установление ответственности, но по последующему затормозилось и пока до настоящего времени не принято. Но последнее поручение руководителя Государственной Думы было о том, чтобы все-таки разработать подобный законопроект. И сейчас в недрах Государственной Думы, там, в рабочей группе, в которой присутствуют в том числе и представители федеральных органов власти, то есть в МВД, там, Минюста, сейчас готовится такой проект. Когда он в окончательном варианте выйдет, я думаю, что, наверное, средства массовой информации узнают и, так сказать, объявят всем.
Моя коллега просила вас узнать, она обожает велосипед, она ездит и зимой, и летом, и, ну, в любое время. Снег, дождь, это неважно, ураган.
Экстремал.
И она говорит, спросит у Кузина, Рома, говорит, когда велодорожки-то будут у нас, в конце концов, в Москве, когда мы станем европейской столицей в этом смысле?
Не уверен, что это вопрос.
Ну, я думаю, что да, это вопрос не ко мне, но тем не менее...
Ну, все-таки, вы как-то там что-то с вами там советовались, нет?
Ну, честно говоря, на Москву, наверное, обижаться вряд ли можно, а уж Москва в этой части, так сказать, впереди планеты всей. Такое количество автодорожек велодорожек, которые здесь есть, ни у кого другого нет. Другое дело, что в других городах это очень медленно развивается, а Москва активна в этой части. Я думаю, что они не остановятся на тех дорожках, которые есть, а будут активно развивать вот это общественное пространство для того, чтобы люди могли пользоваться не только, так сказать, велосипедами, но и даже самокатами на сегодняшний день. Они тоже активно, так сказать, внедряются.
Владимир Викторович, а вот каждую весну пугают автомобилистов штрафом за шипованную резину. Ну, то есть народ не успевает переобуваться. И потом, когда едешь, и такая колея получается, особенно в левом ряду. И все утверждают, что это из-за шипованной резины. Так будет штраф или не будет? Или сейчас уже есть?
Нет. Значит, что касается шипованной резины. У нас есть технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Там четко прописаны требования к различным компонентам транспортного средства. И в частности, определено, что, допустим, зимняя резина, ее определение дано, она должна использоваться в определенный период времени. То есть это не используется в летний, допустим, июль-август. При этом, естественно, наша страна огромнейшая, мы это прекрасно знаем, особенно когда посмотришь на карту, и различные климатические условия. Да. Зимой лето находится в Краснодаре, а скажем, совсем наоборот. Да. Поэтому, естественно, органы исполнительной власти вправе самостоятельно устанавливать, так сказать, эти сроки, сдвигать туда-сюда их. Вот. И сейчас вот мы в рамках работы по пересмотру новых положений о допуске транспортных средств в эксплуатацию, где указываются в том числе причины запрещения эксплуатации, переносим эти нормы, планируем перенести эти нормы с технического регламента туда, но ответственности, естественно, какой-то серьезной это пока не предусмотрено, потому что это должен сам водитель регулировать этот процесс.
728-7703, код 8495, я напомню, это «Де Юре», это совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала законе.ру. Максим Евгеньевич выходит на связь. Максим Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Какая обстановка у нас происходит с таким видом транспорта, как электросамокат? Например, на нем катаются как все категории граждан, как и люди, и дети, и взрослые, которые понятия не имеют о правилах дорожного движения. Например, ты можешь идти по тротуару, чуть согнешь в сторону, и сзади тебя может, например, тот же врезаться этот самокат. Что делать для урегулирования данного вида транспорта и почему участник дорожного движения понятия не имеет о правилах этого самого дорожного движения?
Вот ждал этого вопроса. Спасибо.
Действительно, эта проблема стала актуальна буквально небольшой период времени назад, когда стало активное развитие просто самокатов, потом стали на них устанавливать двигатели электросамокаты, и они вошли, так сказать, в число тех, можно так сказать, пока назвать транспортных средств, которые активно, так сказать, сдаются в аренду. И мы, вот, допустим, по большому количеству городов, особенно в Москве, видим огромное количество, так сказать, их представленных на дорогах, пользуюсь и хочу. Но в данной ситуации, поскольку они массово стали выходить на дороги, я имею в виду в том числе на тротуары, на проезжую часть, процесс их движения, конечно, нужно регулировать. И это с этим столкнулась не только наша страна, Российская Федерация, столкнулись все страны мира, в том числе и Европа, которая уже, так сказать, давно в этом части развивается, и другие. На сегодняшний день самокат в рамках правил дорожного движения, он оценивается как действие пешехода. Но понятно, что поскольку он имеет двигатель, у него имеется определенный скоростной режим, он имеет определенную массу, его движение каким-то образом нужно урегулировать. В этой части Министерство транспорта совместно с Министерством внутренних дел уже на протяжении, наверное, 2 лет разрабатывало, так сказать, изменения в правилах дорожного движения, касающиеся урегулирования движения вот этих так называемых СИМов, средств индивидуальной мобильности. Их обозвали, так сказать, все
совокупности. Там не только самокат, там одноколесная такая штука.
Непонятно, как он вообще на месте. Я не могу понять. Но главное, что без шлема.
Он вместе со шлемом продается просто, видимо, он там управляет этим шлемом.
Ну, так вот, заканчивая в этом плане, значит, такой проект изменений подготовлен, и на сегодняшний день он находится, так сказать, на стадии согласования и внесения в правительство Российской Федерации.
Слушайте, давно пора, просто невозможно. Вот невозможно идти в наушниках, потому что все время приходится оглядываться, не несется ли там сзади кто-то.
Владимир Викторович, знаете, я нашел такую любопытную статистику, я не знаю, есть ли у нас такое. Смотрите, вот во Франции дорожный полицейский должен раз в год пробегать 100-метровку за 14 секунд. А вот в Турции 100-метровку дорожный полицейский должен пробегать за 18 там, секунд, более щадящую стоимость. У нас вообще есть такой вот бег с препятствиями?
Но у нас в рамках служебной подготовки сотрудников, зачем в том числе, присутствует обязательная, так сказать, физическая подготовка. Не только, так сказать, правовая, огневая подготовка. Он должен уметь стрелять, пользоваться оружием. И в том числе и физическая подготовка. Он должен потерять определенное количество раз, в зависимости от возрастной категории все это разбито, он должен пробежать, как говорится, 100-метровку и другие действия, которые с этим сделаны. Поэтому поддержание физической готовности сотрудников – это обязательное условие.
А в каких случаях он стрелять имеет право? Это прописано там?
Это в законе, да? Прописано, совершенно верно.
Если я повысил скорость, он же не будет меня стрелять?
Нет, это только, так сказать, когда угрожает безопасность жизни других людей, когда преследуется преступник. То есть очень жестко оговорены условия применения оружия, и они применяются в крайне редких случаях.
Ну, применяются, в Москве применяются.
Роман, я напомню. Не только помните, кто стрелка этого сумасшедшего задержал?
Какого сумасшедшего? У нас их несколько было.
Нет, вот куда, в Перми, по-моему, да, в университете.
Или
в Казани, по-моему, да. Как, кто? Этот сотрудник ДПС. С пистолетом, да, он был там, взяли, задержали. Хотя это не их обязанность. Он, по идее, как в американском кино, должен был вызвать там спецназ и прочее. Но
он выступал сам как полицейский. Он же не только как сотрудник госстрелинпреста. Он сотрудник, он обязан пресекать преступления, предотвращать правонарушения.
Для этого уметь стрелять и бегать.
Слушайте, вот один раз я видел это из личной практики, как из станции метро уходит полицейский, открывает кобуру. Ну, что там будет? Он достает оттуда сигарету, прикуривает, идет дальше.
Ну, вот. это казус какой-то.
Ну, сдал оружие, ну, знаю, и идет домой. Что? Я когда в армии, начальником караула ходил на гауптвахту, у меня в кобуре был ключ от этажей, да, и, потому что с пистолетом зайти к арестованным нельзя, мало ли что там им в голову придет.
Слушайте, а психологи работают с...
В штатах наших подразделений обязательно входит психолог.
То есть это хочешь, не хочешь, ты должен ходить к психологу, я так понимаю, или как? Или...
Ну, это, во-первых, и самостоятельное. Вот есть потребность по каким-то случаям. Естественно, психолог, он оцеливает, так сказать, людей, проводит беседы какие-то, так сказать, доводит последние изменения. Поэтому у психолога очень много работы. Не знаю, что он его, так сказать, каждого контролирует под этим, но тем не менее, так сказать... Эти деятельности
обязательны. Ну, такого, раз в год ты должен пойти к психологу, чтобы он тебя проверил на
нет,
меня.
Нет, такого, естественно, нету. Такого нету.
Нету, да?
Вот. Но для этого, если есть предпосылки, ведь это, так сказать, для этого есть руководящий состав, командиры. Угу. Они, так сказать, оценивают деятельность своего сотрудника, видят, что-то в его изменилось в психологическом поведении. Он может порекомендовать, либо попросит психолога обратить внимание на этого сотрудника. Поэтому, естественно, его состояние должно быть очень четко. Может, приходится сталкиваться на дороге с очень различными категориями людей. Есть абсолютно нормальные, есть неадекватные люди. Поэтому выдержанность этого сотрудника, она во многом обеспечивает правопорядок и безопасность людей.
А правда, что их учат с женщинами говорить в одной интонации, а с мужчинами в другой интонации? Это правда или нет?
Ну, во-первых, так сказать, сам сотрудник определяет манеру поведения. Он должен четко,
блондинки по одному, он говорит.
Но всякие блондинки тоже бывают.
А с лысым мужчиной по-другому.
Роман, что-то вы вас зачастили вас с такими вопросами очень простыми. Да? Давайте посложнее что-нибудь, потому что у нас не каждый день замначальника ГАИ России в эфире. Вот мы недавно, у нас была тема по поводу страхования транспортных средств. Есть нарушения, отсутствие страховки при движении транспортного средства в Германии, которую мы уже трижды сегодня упоминаем. Это вообще уголовное преступление, если ты двигаешься без страховки. Вот как страховые компании взаимодействуют с ГИБДД? Вот может как-то камера фиксировать езду без страховки? Есть нарушение, да? Камера фиксирует номер, да? Потом кому прилетает за это? Владельцу транспортного средства?
Ну, во-первых, взаимодействие, хочу сказать, вот с Российским союзом страховщиков, который является главной некоммерческой организацией, которая объединяет все страховое сообщество в области, так сказать, обязательного страхования и гражданской ответственности. У нас очень тесное взаимодействие. И очень прекрасные отношения с руководством, так сказать, этой. Взаимодействие у нас осуществляется в рамках закона. Угу. Есть соответствующее постановление правительства, которое определяет порядок передачи, получения информации между, так сказать, страховым сообществом и нашим. То есть обмен информацией. Мы получаем сведения о страховых полисах, которые обязательно должны быть у людей. Мы им должны передавать, в том числе, ряд сведений, связанных, допустим, с некими правонарушениями, которые могут влечь повышенные
тарифы, да,
тарифы, да, при страховой. Здесь есть некоторые нюансы, так сказать, к сожалению, так сказать, базы сформировались отдельно, поэтому они дорабатываются, и в этой части есть некоторые нисхождения. Что касается привлечения к ответственности на основании камер, да, лицом, который управляет, не имея при себе страховки. Теоретически это возможно на сегодняшний день. Теоретически, да, возможно, но практически на сегодняшний день это не применяется, потому что очень сложно. Ну, вот представьте, в Москве камера выявляет конкретное правонарушение. Фиксация скоростного режима. Это понятно. Фиксация нарушения о том, что у него нет полиса, невозможно. Это проверка дополнительно по неким базам данных. То есть на самом деле фиксируется проезд, а таких проездов в Москве 50 миллионов за сутки. Вот нужно отфильтровать все эти проезды по другим базам, наложить их на базу застрахованных транспортных средств, выявить, нужна ли на страховка или не нужна, какой период времени. То есть это огромнейшая нагрузка на информационные системы. Наверное, когда-то, может быть, даже в ближайшем будущем, это будет начать работать. Но пока это, так сказать, часть, так сказать, проработки серьезной.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Московская реклама.
Большинство мужчин неудачи в интимной жизни считают досадной случайностью. Но это не так. Если не бить тревогу, то это может стать причиной разлада в отношениях с любимым человеком. Поддержать природный потенциал мужчины и вернуть угасающее желание можно и нужно. Ведь сексуальная активность мужчины – это залог успеха и долголетия. Сегодня я расскажу о натуральном растительном продукте «Дар Гималаев». Он позволит мужчине в любом возрасте вести активную половую жизнь. Дар Гималаев способствует увеличению полового влечения, обеспечению уверенной и продолжительной интимной близости. Подробную информацию о продукте Дар Гималаев можно получить, позвонив с мобильного телефона на короткий номер /2023, /2023. Звонок бесплатный и анонимный. Комплекс растительных компонентов продукта Дар Гималаев направлен на увеличение выносливости мужчины. Результат можно почувствовать практически сразу. Звоните на короткий номер с мобильного телефона /2023. Компоненты Дар Гималаев – это именно тот ресурс, с которым мужчина может получать удовольствие и новые эмоции, не опасаясь осечки и разочарования. Телефон горячей линии /2023, /2023. Звонок бесплатный и анонимный. Консультация анонимна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ. ЭЛ номер FS77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы для лиц старше 12 лет.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ай, жалко, последние 10 минут у нас остается. Урбан Валерьевич, давайте галопом по Европам, что самое важное.
Да, быстро-быстро. Скажите, пожалуйста, Владимир Викторович, вот штраф за отсутствие техосмотра, он сейчас сколько составляет, по-моему, увеличили, да, его с марта?
Да, 2000 рублей.
И что такое добровольный техосмотр? И сколько раз камера может выписывать штраф? Вот вопросы, которые нам пришли при подготовке к эфиру.
Ну, значит, первое, добровольно, что такое. На сегодняшний день внесены изменения прохождения государственного технического осмотра. И для владельцев физических транспортных средств, вот которых вы сказали 45 миллионов на сегодняшний день в России, для них техосмотр добровольный. То есть если хочу получить диагностическую карту, я могу туда заехать, пройти проверку своего транспортного средства, пройти диагностический осмотр. Не хочу, я могу не поехать. За исключением только тех случаев, когда, так сказать, этот техосмотр объявляется обязательным, вот даже для таких лиц.
Такси там или там?
Нет, но это, да, кто занимается индивидуальным предпринимательством, соответственно, зарабатывает на этом деньги. Либо, значит, если вы владеете транспортным средством более 4 лет и происходит смена собственника, то есть продали, в этой ситуации нужно наличие, конечно, диагностической карты, поэтому нужно пройти техосмотр. Что касается, как вы сказали, ответственности, которая может по камерам. Это то же самое аналогия, только что, о котором мы рассуждали по обязательному страхованию. Та же самая система, то есть проезд фиксации транспортного средства и потом накладка на базы данных.
Владимир Ильич, а вот необязательность техосмотра получается, да, хочу, не хочу, если я просто автолюбитель. Но по правилам, насколько я помню, дорожного движения, водитель должен следить за техническим состоянием. Вот эта карта технического осмотра, так называемая добровольная, она ведь, скорее всего, нужна будет водителю на тот случай, если что-то случится, И он будет говорить, да я-то следил за своим автомобилем, а ну вот так произошло. Это может ему повлечь пониженную ответственность, потому что он сделал со своей стороны все возможное, чтобы уследить за своим автомобилем. Правильно
я понимаю эту историю? Нет, естественно. Вот я говорю, основные положения по допуску, они говорят о том, что водитель перед тем, как он должен, как говорят, выехать на линию, должен проверить техническую исправность своего транспортного средства. Это его прямая обязанность. Да. Естественно, есть обязанность по вообще контролю за техническим состоянием транспортного средства. Есть периодические осмотры, есть периодическое обслуживание, которое, так сказать, происходит. Поэтому в этой части все лежит на совести владельца транспортного средства. Его здесь не обязывают проходить контроль в том плане, который был. Но обязывают проходить, если, допустим, он изменяет конструкцию транспортного средства, какие-то серьезные изменения туда вносит, и оно уже становится не таким транспортным средством. Вот в этой ситуации он обязан пройти техосмотр, чтобы подтвердить, что оно полностью обеспечивает безопасность дорожного движения. Поэтому это разные меры ответственности, разные меры обязанности.
Давайте примем последний на сегодня звонок. Времени немного остается. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос есть по поводу дорожных знаков. Насколько я представляю, их устанавливают все-таки не ГИБДД, но, наверное, как может влиять на их установку. И вот вопрос такой. Я вот как гражданин могу как-то посоветовать, порекомендовать установить знаки, например, снижение скорости или пешеходный переход новый поставить в каких-то местах, где это, казалось бы, очевидно. Вот как это сделать, кому-то я могу обратиться в ГИБДД или еще куда-то?
Да, это, кстати, актуально. У меня там недалеко от где я живу, там постоянно ДТП происходит, а пешеходного перехода нет.
Ну, на сегодняшний день вопрос организации движения находится в ведении собственника дорог. Это либо федеральные дороги, это Росавтодор, либо региональные, это субъекты Российской Федерации, и муниципальные, да, уже, так сказать, понятно. В этой ситуации, если вы видите острую необходимость установки пешеходного перехода, нанесения какого-то знака, в этой ситуации вот этот инициатор должен обратиться в соответствующий орган власти, который владеет дорогой по поводу необходимости установки того или иного знака или других, так сказать, ограничений, или наоборот, так сказать, послабления ведения. Госавтоинспекция в данной ситуации выполняет исключительно надзорную деятельность в части соблюдения требований по ГОСТам, по знакам. То есть знак должен быть, он должен быть должным образом повернут, он не должен быть изломлен. Ну, то есть так, как он должен. И поэтому в этой части мы выполняем надзорную деятельность, уже предъявляем требования к службам, которые обязаны обеспечивать наличие исправности тех же самых знаков, которые установлены на дороге. Вполне возможно, что когда устанавливается вопрос организации движения, собственник может обратиться в госавтоинспекцию в части согласования и подтверждения действительности необходимости установки того или иного знака. Допустим, это место может быть очагом аварийности. Там действительно нужно снизить скорость. И понятно, так сказать, вот гражданин обращается, говорит, у нас часто бьются, да, ну, давайте ограничим скорость. А чем подтвердиться? Запрашивают нас, видимо, мы говорим, да, действительно, там очаг аварийности, но мы не против того, чтобы была бы ограничена скорость.
А светофоры-то к вам?
Это все, а я опять сказал, что ведение собственник дорог.
Но если что, можно обратиться, если я про это правильно понимаю. Потому что если в этом месте люди переходят дорогу, то хорошо бы поставить там светофор.
Конечно, я про это говорю. Да. Почему не поставить светофор? Самое простое решение, по-моему.
Ну, наверное, оно простое, но экономически определяется, и технически, финансово, это же тоже стоит определенных денег, это дополнительные коммуникации, которые нужно подвести, это нужно рассчитать, сказать, режимы работы, сколько проходит там пешеходов через это, может быть, он мне не нужен будет, то есть это очень серьезный вопрос, который не просто решается, потому что вот я хочу, нет, такого не должно быть.
А время на светофоре кто определяет? Потому что я вижу, когда старухи просто бегут, они просто
Нет, это тоже, так сказать, режим работы светофора, это все, так сказать, определенная рассчитанная деятельность, да, соответственно, конечно.
Не старухи, а женщины пожилого возраста.
Вот сейчас буквально...
Я стал красный, все видят, стал красный.
Буквально сегодня рассматривала одно обращение, одна организация разработала специальное приспособление для таких категорий граждан, которые... Ну, либо инвалиды, либо пожилые очень серьезно. Они не успевают за тот цикл, который предусмотрен, пройти светофоры. Они предлагают установить некое устройство, которое позволит определенной категории лиц чуть-чуть увеличить этот цикл. Но это тоже нужно очень серьезно к этому относиться, потому что чуть увеличить свой пешеходный цикл, тут же возрастет нагрузка на транспорт.
Пробки будут,
образовываются пробки, да.
Так может не получиться. А вот по поводу неисправности. Вот мы говорили про техосмотр, все меня этот вопрос тревожит. Вот изменился этот перечень неисправностей автомобиля? Что тут добавилось?
Пока на сегодняшний день нет. Если вы возьмете, купите в магазине, или оно у вас дома лежит, правила дорожного движения, которые к нему есть приложение, основное положение по допуску и перечень неисправности условий, он пока на сегодняшний день тот же самый. Но так же, как изменения по СИМам, мы сказали, разработан так, и сейчас же подготовлено предложение по внесению изменений в основные положения под отпуск. Перечень неисправных условий будет синхронизирован с техническим регламентом, о котором я говорил, и он будет полностью ему соответствовать в этой части. Сейчас такая разработка ведется.
А это правда, что с Нового года, это меня опять коллеги просили узнать, что с Нового года гаишник должен объяснить, почему он просит открыть багажник?
Ну, во-первых, у нас основания для осмотра и досмотра транспортного средства четко регламентированы законодательством. И поэтому, естественно, просто инспектор, я хочу открой, да, такого не может быть.
Не может быть, да?
Для этого должны быть веские основания.
То есть он должен что-то сказать?
Да, естественно, допустим, ну, подозрение в совершении преступления, в том, что есть информация о том, что перевозится что-то запрещенное, оружие или что-то другое, так сказать, либо, так сказать, в рамках других целей каких-то. Поэтому предлагается открыть.
Я так прочел, что ужесточается наказание за езду в нетрезвом виде, в частности, вот за присутствие детей в салоне, когда водитель нетрезвый.
Ну, действительно, есть такие предложения. На сегодняшний день, к сожалению, так сказать, у нас достаточное количество детей гибнет на дорогах. И гибнет в автомашинах, которые управляют людьми в состоянии пьянения. И при этом это самое главное, что практически родители.
Ну,
всегда.
Конечно, это безумие.
Но это безумие что-то такое. И поэтому, да, действительно, в новом проекте КАП, о котором мы говорили, который находится в Минюсте, есть предложение о том, чтобы усилить ответственность лица, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, при этом у него находился ребенок в машине.
Ну что, давайте прощаться, Роман Валерьевич. Ну что, может быть, там когда-нибудь еще придет Владимир Викторович? А?
Ну, мы, конечно, будем просить Владимира Викторовича Кузина, генерал-майора полиции, заместителя начальника ГАИ России, прийти еще раз. Но учитывая, что мы не все вопросы, которые хотели задать в течение часа, осветили, и наши пользователи и слушатели будут обижаться, с вашего позволения мы составим перечень, вам передадим и потом опубликуем. Можем так сделать?
Можем, конечно.
Ну, супер.
Ну все, спасибо вам огромное за то, что были с нами в прямом эфире. Спасибо всем, кто был с нами. Извините, что мы не могли принести звонки. Звонков было море, мне говорит режиссер, но, к сожалению...
Пульт раскалился, да.
Пульт раскалился. Вот писатель уже говорит. Все, спасибо всем, кто был с нами.
Всего доброго.
Доброго вечера. Всего
доброго. Берегите удачи себя. На дорогах.
Удачи и пешеходам тоже.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.